Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый лесной кодекс России. Леса государственные и частные. Сталин. Продолжительность жизни после смерти. Рассказ о местном самоуправлении в Дании. И великолепная тройка американского кинематографа. История киностудии Merchant Ivory. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект нового лесного кодекса страны. Практически все лесные угодья будут по-прежнему находиться в собственности государства. Тем не менее, новый кодекс не исключает смешанной собственности на леса. Именно такая структура принята во многих странах мира с развитой лесной промышленностью, хотя соотношение федеральной, региональной и частной собственности на лесные угодья может очень сильно разниться. Тему продолжит Сергей Сининский.
Одна из статей одобренного проекта кодекса предусматривает, что лесные участки в составе земель так называемого лесного фонда страны являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки иных категорий определяются другим законодательством – земельным. Наш первый собеседник в Москве – аналитик консалтинговой компании «Леспром Индустри» Павел Артемьев.
Основное положение, закрепленное в проекте лесного кодекса – это федеральная собственность на участки лесного фонда. Однако действительно важно отметить, что собственность на лесные участки именно иных категорий земель, она определяется земельным законодательством, то есть, возможно, иные, кроме государственной формы собственности, в том числе и частные. Ну а если говорить о доле лесов лесного фонда, то их, конечно, подавляющее большинство, более 90%.
К иным категориям лесов какие именно относятся?
Другие категории – это земли обороны, безопасности, земли муниципальных образований, так называемые городские леса. Также иные земли, доступ граждан на которые либо ограничен, либо запрещен.
То есть кодекс не запрещает, скажем, перевод лесных участков из лесного фонда в другие категории, после чего они, теоретически, могли бы потом оказаться и в частной собственности?
Да, в принципе, такая ситуация возможна. То есть когда участки леса могут выводиться из земель, скажем, лесного фонда и включаться в земли иных категорий.
Одно из положений нового лесного законодательства России предусматривает реформирование нынешних лесхозов. В чем суть этих преобразований и чем они вызваны?
Сейчас в России более 1700 лесхозов, и лесхоз представляет собой федеральное государственное учреждение, которое отвечает за ведение лесного хозяйства, также управление лесами. В среднем штат одного лесхоза составляет около 90 человек. И сложилась на данный момент такая ситуация, что с одной стороны лесхоз – это государственное учреждение, которое отвечает за организацию лесопользования, управление лесами, лесовосстановление, а с другой – это лесопользователь. Он имеет право вести рубки, причем получается, что лесхоз – это привилегированный пользователь, то есть фактически избавленный от какого-то внешнего контроля за деятельностью. И необходимость начать процесс разделения функций коммерческого лесопользования и функций государственного управления, она уже назрела давно.
Итак, по новому лесному кодексу России лесные участки, находящиеся в государственной собственности, продаже не подлежат. Их можно лишь арендовать на срок не более 49 лет. Это ровно столько же, сколько и по действующему законодательству. Но проект нового кодекса готовился несколько лет, и один из предыдущих его вариантов предполагал максимальный срок аренды в 99 лет. Почему именно такой срок обсуждался, а не некий промежуточный, скажем, 60 или 75 лет?
В среднем срок спелости древостоя в российских условиях, он более 70-80, в некоторых случаях 90 лет. И поэтому, если брать в расчет этот цикл от посадки до вырубки уже деловой древесины, то должен этот цикл уместиться в 99 лет. Поэтому, наверное, лесопромышленные компании, крупные лесопромышленные компании в большей степени заинтересованы в том, чтобы был принят вариант с условием аренды именно в 99 лет.
В других странах мира с развитой лесной промышленностью присутствуют разные виды собственности на леса. При этом структуры собственности могут быть почти противоположными. Например, в Финляндии государственных лесов значительно меньше, чем частных. Из Хельсинки Геннадий Муравин.
В Финляндии 54% территорий, покрытых лесом, принадлежат многим тысячам частных владельцев. В основном это крестьяне, а чаще всего их потомки, переселившиеся в город. Примерно 1/3 лесов, в основном леса Северной Финляндии, собственность государства. Во владении крупных компаний еще около 10% лесов страны. Владельцы могут предоставлять компаниям, занимающимся заготовкой и переработкой древесины, участки на вырубку. Как Как правило, это небольшие участки, примерно в 2 гектара, и предоставляются они не более чем на 2 года.
В другой из крупнейших лесных стран мира, Канаде, в отличие от Финляндии, почти все леса, наоборот, находятся в государственной собственности, точнее, региональной. Сотрудник исследовательского отдела канадского парламента Бенджамин Кашор.
Лесные ресурсы в Канаде принадлежат провинциям. Именно они осуществляют управление почти всеми лесными участками. Например, в провинции Британская Колумбия на западе страны, где сосредоточена половина всей канадской лесопромышленности, 94% лесных участков находятся во владении властей именно этой провинции.
В целом 77% всех лесных угодий в Канаде принадлежат властям провинций, еще 16% – федеральному правительству и лишь 7% – частным владельцам. При этом сроки, на которые лесные участки сдаются в аренду компаниям лесопереработки, как и в Финляндии, невелики.
Возьмем в качестве примера вновь провинцию Британская Колумбия. Лишь 5% всех лесных участков там находятся в частном владении. В подавляющем большинстве случаев леса в Канаде принадлежат провинции, а лесоперерабатывающие компании и предприятия арендуют их на контрактной основе, обычно на срок 10 лет.
Интересно, что в некоторых странах с развитой лесопереработкой практики аренды лесных участков у их владельцев может и не существовать вовсе. При этом подавляющее большинство всех лесных угодий остается в собственности государства. Например, в Чешской Республике леса занимают треть всей территории страны. А начавшийся здесь еще в первой половине 90-х годов прошлого века процесс возвращения собственности предприятий, домов, земельных или лесных участков бывшим их владельцам практически завершен. Из Праги Владимир Ведрашко.
Но даже после этого 62% всех лесных угодий в Чешской Республике остаются в собственности государства. Примерно 15% лесов принадлежат местным властям, муниципалитетам. 22% лесных угодий Чехии находятся сегодня в собственности частных владельцев. И на долю лесных кооперативов и товариществ приходится 1% лесов Чехии. Практики аренды лесных участков как таковой в Чехии не существует.
В соседней Польше, где, кстати, производится четверть всей мебели, продаваемой в магазинах шведской компании IKEA по всему миру, структура собственности на лесные угодья весьма похожа на чешскую. Из Варшавы сотрудник предприятия «Государственные леса» Вальдемар Тамкевич, к которому обратился наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Почти 80% всех польских лесов – это леса государственные, а остальные 1 400 000 гектаров принадлежат частным владельцам. Их 1 300 000. Так что в среднем на одного владельца приходится 1 гектар леса. Это в основном фермеры, которые открывают различный бизнес, например, отдых в горах.
Практики аренды лесных участков некими фирмами для их разработки, по сути, не существует. Владельцы, как правило, просто выбирают себе подрядчиков, но в аренду сами участки при этом не передаются. Указанная структура собственности на леса в Польше в целом за последние 10-15 лет практически не изменилась. Более того, продажа лесных участков, принадлежащих государству, на сегодня просто запрещена. Хотя в стране давно ведутся дискуссии о целесообразности сохранения такого запрета.
Вернемся к новому лесному кодексу России. По планам он вступит в силу с 1 января 2007 года. Спустя некоторое время, как может измениться нынешняя структура собственности на леса в стране? То есть соотношение в России лесных угодий, находящихся в федеральной собственности, собственности региональных властей и прочих владельцев. Из Москвы аналитик консалтинговой компании «Леспром Индустри» Павел Артемьев.
Имеющаяся структура распределения лесов навряд ли сильно изменится в ближайшее время. Подавляющее большинство – это леса, находящиеся в федеральной собственности, более 90%, около 5-7% это леса муниципальных образований региональных властей и около 2-3% это леса, находящиеся в ведении Министерства обороны.
А как именно новый лесной кодекс России разделяет полномочия федеральных и региональных властей в том, что касается лесного хозяйства?
Если укрупненно, то государство отвечает за установление правил и порядка ведения лесного хозяйства, проведение лесоустройства, инвентаризацию лесов, отнесение лесов к эксплуатационным и резервным и оставляет за собой контрольные функции. Что касается субъектов, главными полномочиями становятся владение, пользование и распоряжение лесными участками. То есть в законе закреплена государственная собственность на лесные ресурсы, но фактически владеть, пользоваться и распоряжаться лесными участками будут региональные власти.
Подведем итоги. Итак, в Финляндии более половины всех лесов в частном владении. Для разработки участков частные владельцы приглашают арендаторов на срок до 2 лет. В Канаде частных лесов лишь 7%. Остальные принадлежат властям, в основном региональным, а сдают их в аренду разработчикам, как правило, на 10 лет. В Польше или Чехии большая часть лесов, примерно по 80%, в государственной собственности, включая местные власти. Но при этом практики аренды лесных участков фактически не существуют. В России предлагается только возможность аренды лесных участков на срок до 49 лет, как и по действующему законодательству. В этом смысле ничто не меняется. Хотя реальный срок аренды в подавляющем большинстве случаев не превышает сегодня 5 лет. Частными те или иные леса могут теоретически стать лишь в том случае, если они будут выведены из состава Государственного лесного фонда. Распоряжаться главными лесными ресурсами страны будут теперь в основном региональные, а не федеральные власти.
О новом лесном кодексе России рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Сорок пять лет назад по решению 22-го съезда КПСС, принятому единогласно 30 октября 1961 года, тело Сталина было вынесено из мавзолея. Многих из участников того партсъезда уже нет в живых, как нет и партии, которую некогда возглавлял Сталин. Ушли с политической арены все его соратники, многие с помощью самого Иосифа Виссарионовича. Имена других уже забыты. Но общественная память о нем самом сохраняется. Более того, популярность этого скончавшегося более полувека назад деятеля обгоняет рейтинги многих его преемников. О причинах этого явления мой коллега Владимир Тольц.
Решение соратников Сталина убрать его тело из мавзолея, как и предыдущее его обличение на 20-м съезде, было, конечно же, решением прежде всего политическим, заточенным под укрепление своей собственной власти и общественного авторитета как в стране, так и в мире. Но, несомненно, был тут и моральный компонент. После рассказа о сталинских преступлениях захотелось от него отмежеваться, начать историю с чистого листа. Но история раскрутилась иначе. Через 3 года был скинут со своих постов главный неспровергатель Сталина Никита Сергеевич Хрущев. На долгие годы он был предан официальному забвению. А Сталин под бурные аплодисменты его затаившихся было симпатизантов из этого забвения был уже в 65-м вынут хрущевским преемником Брежневым. И с тех пор, кто бы ни был у власти, сталинская политическая жизнь после смерти продолжалась. Многие новые политики оказывались в центре общественного внимания и потом уходили из него, а Сталин будто и не умирал. Почему? Спрашиваю я у российского социолога, сотрудника Левада-центра Бориса Владимировича Дубина.
Сталин, кроме того, что он реальный политик, исторический деятель и глава государства, он еще некоторая символическая фигура или символическая веха, может быть, одна из двух, которые вообще как бы в этом смысле стоят перед Россией, будь то досоветской, будь то советской, будь то послесоветской. Но, условно говоря, одна линия – это линия великой державы. Во главе большой вождь, твердая рука, много оружия, страх в окружающих странах. И великодержавная, ну, такая линия существования и развития. Вторая линия, ну, можно сказать, такая просвещенческая, интеллигентская, гражданская. То есть Россия одна из многих стран, нормальная в этом смысле страна, если не сегодня, то завтра будет или там послезавтра. Но для этого уменьшить, а то и убрать оружие, убрать военных у власти, не нужен один единственный вождь, нельзя сосредоточивать власть в одних руках. И всякий раз на протяжении этих 4,5 десятилетий тоже, всякий раз вот как бы на развилке или на срыве болта от как будто бы, ну, такого общего или одного из общих путей к нормальному существованию в современном мире, ну, как бы страна или ее политическое руководство, а вслед за ним и коллективное сознание, вот срываются в сторону державную. И тогда немедленно возникает фигура Сталина, он начинает подниматься в общественном мнении, он начинает фигурировать в средствах массовой информации, в учебниках истории, и школьных, и всяких других. И вот сегодня, ну, примерно так между 2000 годом и нынешним днем, вот за этот период, конечно, Сталин чрезвычайно укрепился в политической риторике правящей власти.
Но ведь общественное сознание никогда не зависит полностью от воли и риторики правящего слоя. А кроме того, на Олимпе советского героического мифа вместе со Сталиным и повыше его ранее восседал еще один персонаж – Ленин. Где же он теперь? Культуролог профессор Игорь Григорьевич Яковенко говорит мне.
В советском пантеоне Ленин был, по крайней мере, формально выше Сталина. Он был основателем, он был патриархом, Сталин был продолжателем, Сталин был Лениным сегодня. Заметим, а не Ленин был Сталином вчера. Тем не менее, имя Ленина сегодня актуально, ну, для каких-то уж там, мне даже трудно назвать, для кого оно актуально. Ну, его знают, его помнят, но если мы возьмем, так сказать, определенный там слой людей, которые приходят 7 ноября на такие старческие демонстрации, они ведь несут портрет не Ленина, а портрет Сталина несут. Это очень существенно. А некоторая народная память, та память, которая ориентируется на сакральную власть, на величие в том смысле, что нас уважали, потому что боялись, на победу в войне, выделяет Сталина как особую фигуру. В этом смысле Сталин, конечно же, жив. Другое дело, для какой части общества он жив.
Это действительно интересно, особенно сейчас, когда от нас уже ушли целые поколения, распевавшие некогда «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет». Да и 10-15 лет назад они уже не составляли большинства населения. А как же за эти годы колебался рейтинг Сталина? Борис Дубин отвечает.
Ну, смотрите, в 89 году, когда мы только так по-настоящему развернули свои исследования, Сталин не входил в первую десятку выдающихся людей всех времен и народов. К таковым фигурам, не говорю сейчас об оценке, это не обязательно позитивная оценка, но это как бы значительная фигура в истории всех времен и народов. Тогда, в 89-м, к этому присоединилось 12% людей. Уже в 99-м, когда пришел Путин, 35%, втрое больше. Сегодня отношение к Сталину позитивное и негативное примерно уравновешено. По 36-37% и тех, и других, и с позитивными чувствами, и с негативными чувствами. Примерно порядка 18% еще, ну, как бы никаких чувств на этот по этому поводу не испытывают. И еще несколько процентов затрудняются с ответом. Вот такой расклад. То есть начиналось явно с того, что Сталин перестал использоваться и политической риторикой 88-й, 89-й, 90-й год, и политической риторикой власти, и массовыми коммуникациями, и лидерами перестройки. Перестал использоваться как его фигура, как, ну, некоторая веха развития, некоторый курс страны. И, соответственно, это довольно быстро дало свой такой понижающий эффект. Но ведь Сталин никогда в этом смысле не был отдельным именем. Он всегда соединялся еще с несколькими значимыми символами. Ну, скажем, отношение к Западу. 89-й год. Максимум позитивного отношения к Западу. Максимум негативного отношения и в то же время живой памяти о репрессиях сталинских. Тогда они входили в тройку ведущих событий 20 века. Сегодня их нет даже в десятке. Сегодня, напротив, максимум ксенофобии по отношению к Западу и вообще к любому окружению. Я уж не говорю там про Грузию или там страны Балтии. Высокая оценка Сталина. Очень слабая память о сталинских репрессиях, очень низкое значение 20-го съезда и хрущевского доклада, как, ну, такого тоже символического ключевого события.
А вот такой вопрос, можно сказать, методологического свойства. Поскольку мы выяснили, что Сталин, как политическая фигура, жив в общественном сознании и сцеплен, как вы говорите, с многими другими действующими политическими факторами, нельзя ли и этой фигурой воспользоваться как эталоном и промерить возможности политической жизни в общественном сознании других вот ныне действующих фигур?
Ну да, если измерить удава в попугаях. Тут такая вещь. Конечно, это не только можно, но в принципе и нужно делать, и мы это и делаем, пусть не в прямом виде, не измеряя, так сказать, удава попугаями, но задавая постоянно этот вопрос, в частности, как представляется россиянам, кому из исторических деятелей российских прошлого в этом смысле ближе Путин как политическая фигура, как публичный политик и так далее. Тут, в общем, не получается сильного сходства со Сталиным. Тут получается довольно сильное сходство в представлении населения. Довольно сильное сходство с Андроповым. Андропов – это тот редкий случай, когда большая часть нашего населения сегодня выражает к
политическому деятелю, ну, такого масштаба, к первому лицу, пусть на короткое время, явно выражает свое положительное отношение. Значит, сегодня Андропову симпатизирует практически половина населения, 47-48%, безразлично относятся 35-36%, отрицательно 7%. Такого позитивного отношения, кроме как к Путину, больше нет ни у одной фигуры людей, занимавших первое место в российском, советском и постсоветском государстве на протяжении 20 века. И вот и получается, что у нас как бы самые лучшие правители, это, значит, последний царь Николай, соответственно, Андропов и Путин. У Сталина две оценки сегодня фактически главенствуют, если брать содержательные оценки. Первое. Какие бы ни были преступления за Сталином, без него мы, страна, не победила бы в Великой Отечественной войне. И вторая оценка. Мы еще не знаем всей правды о Сталине.
А Игорь Яковенко отвечает мне так.
Случись невозможное, и поднялся бы из гроба товарищ Сталин, он в сегодняшней жизни загнулся бы там от печали через 2 часа. Ему нечего сделать в этом мире. Люди стали другими, мир стал другим. И в этом смысле, конечно, фигура вчерашняя. Но почему Сталин нужен для какой-то части сегодняшней правящей элиты? Он является собой такой сакральный образец абсолютной власти, образец абсолютного величия, образец, который предполагал абсолютное послушание, который очень важен и нужен этой власти. Это первое. И второе. При Сталине Россия достигла того имперского величия, которого в своей истории она никогда не достигала. Это была величайшая точка имперского могущества. Вот в этом качестве сверхдержавы, которая победила и диктовала, и стояла в Европе, и создала атомное оружие, как тот, так сказать, кого трепетали, в этом качестве его помнит элита, ну, та часть, которая на это имя ориентируется, и в этом же качестве его помнит народ, та часть носителей традиционного сознания, для которых власть сакральна, Россия должна быть великой империей, нас должны бояться. Это некоторый символ, выражающий политическую и культурную традицию. А насколько сегодняшние властители, отрабатывающие отдельные элементы этого сакрального образа, могут соответствовать им, я думаю, в минимальной степени. По очень простой причине. Совсем другая эпоха. Это символ величия давно ушедшего и принципиально, ну, как бы невосстановимого. Однако носители традиции за него держатся. Ну, вот был Ким Ир Сен, его больше уже не будет. И из Ким Чен Ира, даже если он сделает 4 атомных бомбы, Ким Ир Сена не получится. Ким Ир Сены бывают по определению один раз. Так же, как и Сталин.
А продолжительности посмертной политической жизни Сталина с российскими учеными Игорем Яковенко и Борисом Дубиным беседовал мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Народные песни. Кто их поет в наши дни? Почему среди современных исполнителей фольклора так много образованных горожан? Об этом в пятничном выпуске «Поверх барьеров». Слушайте нас в 9 вечера в пятницу, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Группа деятелей культуры и представители общественности России предупреждают в обращении, адресованном тем, кто поддерживает проведение так называемого «Русского марша» 4 ноября, что дискриминация на национальной, этнической, расовой и религиозной почве может привести к разрушительным последствиям. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем вдвое стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран СНГ. В России за последние 2 месяца более 5000 человек отравились суррогатным алкоголем, около 300 скончались. Задержан второй обвиняемый по делу о драке в карельском городе Кондопога, в результате которой 2 человека погибли, 4 получили тяжелые ранения. После драки в Кондопоге были совершены нападения на принадлежащие кавказцам кафе и другие заведения. В митинге оппозиции в Бишкеке участвует до 30 тысяч человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Оппозиция добивается конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента. Митинг объявлен бессрочным. Хозяйственный суд Минска принял решение конфисковать часть имущества Белорусского Хельсинского комитета. Правозащитную организацию обвинили в неуплате налогов с финансовой помощи, полученной в рамках программы ТАСИС. В Багдаде в четверг при взрыве погибли 7 человек, 45 ранены. По сообщению полиции, смертник на мопеде врезался в толпу на рынке в квартале Садр-Сити, населенном преимущественно шиитами. В Сирии, Иран, экстремистская группировка «Хезболлах», по данным спецслужб США вынашивают планы свергнуть правительство Ливана. В Германии обнаружены самоуничтожающиеся банкноты. Химики полагают, что купюры были обработаны сульфатами, которые под действием влаги, например, пота, превращаются в соляную кислоту и постепенно разъедают банкноты. Вы слушали сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о местном самоуправлении в Дании. И великолепная тройка американского кинематографа. История киностудии Merchant Ivory. Кто отвечает за чистоту в вашем дворе? Кто несет ответственность за безопасность электропроводки? Почему на одних улицах лед зимой скалывают, а по другим невозможно ходить? На самом деле, это совсем не риторические вопросы. Всем этим должны заниматься органы местного самоуправления. И когда они подотчетны избирателям, когда избиратель может влиять на их работу, тогда они эффективны. Но вот интересно, как много людей в России знают не то что по имени, хотя бы по фамилии представителя местной, низовой власти? Особенно в крупных городах. Впрочем, сегодня разговор не о России, а о Дании. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Моя сегодняшняя беседа с Александром Никитиным. Он председатель Саратовского правозащитного центра «Солидарность», и он побывал в Дании.
Группа правозащитников посетила Данию с целью изучения практики деятельности органов муниципального управления. Я был поражен некоторыми вещами, которые, безусловно, делают местное самоуправление реальным местным самоуправлением, и которые, к сожалению, на сегодня отсутствуют у нас в Российской Федерации. Первое, что очень важно и принципиально, это то, что в Дании чиновники местного самоуправления не принимают ни одного решения, какого бы уровня эти решения не были. Они выполняют роль специалистов и готовят проекты указанных решений, а сами по себе решения принимаются депутатами органов местного самоуправления, выборными. И таким образом именно депутаты решают все вопросы жителей, реализуя именно вот на практике местное самоуправление. Второй момент, который очень важен, там публикуется подробнейший отчет об исполнении бюджета. Притом он публикуется в таком виде, что невозможно утаить хищение, невозможно утаить нецелевое использование бюджетных средств. У нас в Российской Федерации решения принимаются чиновниками, а не депутатами. Депутаты у нас занимаются только нормотворчеством и практические вопросы муниципальной жизни не решают. А во втором случае печатаются только групповые, ведомственные бюджетные цифры, которые никакого отношения к подробному исполнению бюджета не имеют. И следующий момент очень важный, что когда органы муниципальной власти в Дании отчитываются о проделанной работе, то упор делается не на общую статистику. В отчетах дается оценка деятельности, качественная оценка деятельности каждого муниципального предприятия, каждого муниципального учреждения, организации. И вот когда такая оценка дается, а депутаты принимают, не принимают и оценивают качество проделанной работы, то есть соответствующим образом и проявляется реальный контроль населения через депутатов за деятельностью органов местного самоуправления. У нас же в Российской Федерации администрация муниципальных образований вообще не отчитывается от своей работы. Не предусмотрено даже уставами местного образования. А там, где они отчитываются, не дается оценка. И совершенно нигде не дается оценка главой муниципального образования качества работы каждого подразделения, каждого предприятия муниципального.
Скажите, а как там обстоит дело с муниципальным бюджетом?
Он открыт и прозрачен. Люди знают, какие заявки, на какие цели, в каком объеме просят.
Откуда деньги берутся?
Из тех налогов, которые платятся населениями и организациями на территории муниципального образования. И притом очень интересно, как у них решается вопрос нехватки муниципального бюджета. Создается специальный общий муниципальный фонд, который перераспределяется из богатых муниципальных образований в более бедные.
А как у нас это делается?
Дотации происходят за счет соответствующих отчислений из государственного бюджета, что, с моей точки зрения, совершенно неправильно.
Почему?
Очень просто, потому что в этой ситуации теряется самостоятельность муниципальных образований. Если государственные органы им выдают соответствующие дотации, это коррупционная система, обязательно возникает проблема каких-либо услуг незаконных, либо, значит, откатов соответствующим образом незаконных, и, естественно, абсолютная управляемость. Потому что в противном случае ничего не получишь.
Но как вы хотите применить датский опыт здесь, у нас, в России?
То, что можно сделать, что уже сейчас дает возможность закон о местном самоуправлении, это ввести уставы муниципальных образований, обязательство отчитываться о проделанной работе, обязательно давать оценку в работе каждому муниципальному подразделению, и чтобы депутаты оценивали работу муниципальной администрации либо удовлетворительно, либо неудовлетворительно, либо принять, либо не принять. Второй момент – это, естественно, готовить и публиковать полные подробные отчеты по исполнению муниципального бюджета.
У нас это делается.
В том-то и дело, что у нас это в законом не предусмотрена степень отчетности. Именно поэтому муниципальные образования отчитываются по тому, сколько бюджетных денег, скажем, потратило органы здравоохранения в целом. Но на что потрачены эти деньги, никто не знает. В соответствии ли с целевым назначением они потрачены или нет. Вот, скажем, как у нас опубликовали отчет. Установлено, что на муниципальные организации скорой помощи выделено 117 миллионов рублей. И все. Как они потратили? На что они потратили? Никто не знает. Когда я был депутатом, я тогда еще возмутил, когда у нас по статье здравоохранения прошла поездка целой группы депутатов во Францию якобы для изучения опыта. Или вот как совсем недавно главный врач закупил оборудование, завысив в 5 раз его стоимость. Естественно, коррупционная сделка. Либо он эти вещи присвоил, либо он таким образом создал фонд, чтобы потратить его на какие-то другие цели. Каждый должен знать до рубля, на что тратятся деньги в этой больнице, до рубля, на что тратятся деньги в другой больнице. Сколько потрачено на ремонт, сколько потрачено на питание, сколько потрачено на заработную плату. Мне особенно сильно понравилось в Дании, что тот счет, который лечебные учреждения потом представляет органу муниципального образования, либо фонду медицинского страхования, подписывается самим больным. Если больной не подписывает данный счет, то он не подлежит оплате. У нас же на сегодняшний день в муниципальных образованиях, если человек лечится, то он вообще никакого отношения не имеет к расчетам за его лечение. Его не подпускают к этому. Он не знает, на какую сумму ему оказаны медицинские услуги и сколько за его лечение получит из фонда медицинского страхования данное медицинское учреждение. И, естественно, он не может влиять на качество. А вот если он будет расписываться на счете, который больница потом выставит фонду обязательного медицинского страхования за его лечение, то соответствующим образом он сразу посмотрит, ага, мне вот что оказано, вот что оказано, вот что оказано. Если он не будет согласен с этим, он же его не подпишет, следовательно, резко поднимется качество медицинского обслуживания. А вот бесплатное медицинское обслуживание, за которое сейчас ратуют медики, оно тем и интересно, что если оно бесплатно, то никакого счета не надо. Расчеты идут помимо больного, и, естественно, конечно, огромная коррупционная составляющая остается, а больные вынуждены будут для того, чтобы к ним относились более качественно, более внимательно платить лечащим врачам, нянечкам и медсестрам.
Вот вы решили сделать упор на развитие муниципального самоуправления. Вы считаете, что это повлияет на качество жизни наших сограждан?
Да, безусловно. Во-первых, это мощное средство вовлечения населения, во всяком случае, активной его части, в решение социально-экономических проблем на уровне муниципального образования.
То есть того места, где они живут.
Совершенно верно. Ведь в Саратове депутаты областной думы официально в своих публичных выступлениях упрекают органы муниципального образования города Саратов в том, что от 50% бюджета разворовывается. Они говорят, чего вам увеличивать, дотации давать. Вы просите, давайте деньги, муниципальному бюджету города Саратова не хватает. Вы те-то деньги, которые вам выделили, разворовываете. Вы перестанете воровать, и вас всего хватит. Я не знаю, воруют они или не воруют, но... Не доверять оценке этим специалистам я не могу. Вот, во всяком случае, у меня есть сомнения. И выход из этого только публиковать полный, подробный отчет по исполнению бюджета. И, безусловно, должны публиковаться абсолютно все, полностью, до буковки, проверки счетными палатами и органами местного самоуправления. Никаких скрытых, значит, справочек, как они это делают, которые предоставляются только депутатам и только по их запросам. Провели проверку немедленно в месячный срок, опубликовать текст этой проверки в местной прессе или сделать его доступным иным образом населению.
Конечно, нам нужно менять законодательство о местном самоуправлении. Но нужно не только это. Нужно еще, чтобы мы сами осознали важность демократизации местного самоуправления и гражданского контроля над его деятельностью. Для начала нужно, чтобы каждый из нас познакомился с депутатами у себя в муниципалитете, присмотрелся к их работе и решил, за кого из них следует голосовать на следующих выборах, а кого из них надо бы и прокатить.
О практике местного самоуправления в Дании рассказывала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Фильмы студии Merchant Ivory многократно получали высокие оценки критиков за их визуальную красоту, за глубину и серьезность тематики, за прекрасный подбор актеров и их великолепную игру, которая обеспечивает в конечном итоге силу производимого ими впечатления. В чем причина успеха? Ответ прост. В 40-летнем сотрудничестве трех талантливых представителей разных культур, великолепной тройки американского кинематографа, рассказывает моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова.
Русским словом «тройка», или как американцы произносят «тройка», американские кинематографисты называют триумвират продюсера Измаила Мерчанта, режиссера Джеймса Айвори и сценаристки Руф Правер Джабвала. Эта тройка создала 30 фильмов, которые так и называются «Merchant Ivory Films». В одном из этих фильмов, экранизации романа английского классика Форстера «Комната с видом», молодой герой произносит маленькую страстную речь перед девушкой.
Неужели вы действительно выйдете замуж за Сесиля? Если бы он был другим, я бы отступил. Но он человек, который не умеет вступать в интимные отношения. Ни с кем, а меньше всего с женщинами. Он хочет получить вас в собственность, как шкатулку или картину, чтобы владеть вами и показывать другим. Он не любит вас. Люси, между нами началось что-то восхитительное. Неужели вы не видите? Это все должны видеть.
В этом, пожалуй, главная особенность фильмов «Merchant Ivory». Способность извлекать из человеческих сердец то потаенное, сокровенное, чего люди сами иногда в себе не замечают. «Merchant Ivory Films» — это обособленный мир, абсолютно не совпадающий с главным направлением американского кинематографа — мир литературных экранизаций.
Экранизировать плохую литературу легко. Выбирается лучшая линия сюжета, пишутся новые диалоги в современном духе, затем две кинозвезды, три киноэффекта, и получается приличный фильм.
Говорит профессор Колумбийского университета Аннет Инсдорф.
Другое дело экранизация шедевров. Генри Джеймса, например, или Форстера. Там все мешает экранизации. Великолепная проза, тонкие диалоги, сложные характеры. Поэтому обычный путь экранизации – упрощение. А экранизации продюсера Мерчанта и режиссера Айвори тем и восхитительны, что они делают из литературных шедевров киношедевры. Они начали с романов Генри Джеймса «Европейцы» и «Бостонцы». Потом экранизировали лучшие вещи Форстера – «Моррис», «Комната с видом», «Говардс Энд». Затем фантастически экранизировали два прекрасных современных романа «На исходе дня» писателя Казуо Ишигура и «Мистер и миссис Бридж» Эвана Коннелла. Все это с лучшими актерами нашего времени, которые согласны играть у режиссера Айвори за малые деньги. Словом, все фильмы режиссера Джеймса Айвори и продюсера Измаила Мерчанта – это великолепные переводы высокой литературы на кинематографический язык.
В начале 60-х годов у 28-летнего режиссера Джеймса Айвори была в Нью-Йорке репутация многообещающего документалиста со специализацией «Европейская архитектура и музейная живопись». Но однажды на нью-йоркской вечеринке его познакомили с 20-летним красавцем-индусом, выпускником NYU Измаилом Мерчантом. История Мерчанта – это вариант библейской истории Иосифа Прекрасного в переложении Томаса Манна. Он был так красив и обаятелен, что когда он говорил, улыбаясь, «Называйте меня просто Измаил», люди готовы были сделать для него все, что угодно.
Он был одним из самых харизматических продюсеров и знатоков кино, которых я когда-либо встречала. Что за характер? Какой шармер? Все помнят его историю о том, как он начинал в Америке. Он работал в нью-йоркском ресторане, и его послали с какими-то блюдами в ресторан Организации Объединенных Наций, где тогда проходила сессия. Он проник в кулуары, убедил всех в том, что он сотрудник индийского консульства, и завязал связи, которые чрезвычайно пригодились ему на первых шагах его продюсерской карьеры. Измаил мог перевоплощаться с актерской легкостью.
Но он не был актером. Как библейский Иосиф, он был талантливым и хитроумным менеджером и купцом. Потому и взял себе псевдоним Измаил Мерчант, купец, вместо своего настоящего мусульманско-индусского имени Измаил Нур Мухаммед Абдул Рахман. Измаил купец умыкнул режиссера Джеймса Айвори в Индию, которая своей дремотной красотой заворожила их и задержала на несколько лет. Студия Мерчант Айвори в Индии была обречена на неудачу. Однако именно там режиссер и продюсер нашли третью жемчужину для своей короны – сценаристку Руфь Джабвала. Читаем в книге Сюзан Катц «Разговоры со сценаристами».
Писательница Руфь Джабвала страстно охраняла замкнутость своей жизни. Когда ей звонили чужие, она выдавала себя за собственную свекровь. И она настолько преуспела в своей скрытности, что даже через 20 лет после двух «Оскаров» все зрители и многие кинокритики были уверены, что она индуска, в то время как она – польская еврейка. Руфь Правер. Джабвала – фамилия ее мужа, индийского архитектора. Руфь вышла за него замуж в Лондоне, куда ее семье удалось перебраться из Германии после погрома Кристалнахт. Судьба семьи сыграла огромную роль в формировании личности Руфи Правер и отчасти объясняет ее замкнутость. Отец Руфи, узнав после войны, что все его родные, оставшиеся в Польше и в Германии, погибли в концлагерях, покончил с собой.
При всем желании Руфи Джабвала было не спрятаться от Измаила-купца. Зная ее замкнутость, он не стал звонить по телефону, а позвонил прямо в дверь, крепко держа под руку умиравшего от смущения Джима Айвори. И с этого первого визита началась 35-летняя дружба и творческое сотрудничество этих троих граждан мира. Американизированного индуса-мусульманина, европеизированного американца-протестанта и польской еврейки одурманенной Индии. В конце 90-х годов их творческий союз был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое долгое сотрудничество в истории кино.
Судьба Руфи Джабвала и ее душевный опыт добавили союзу Мерчант Айвори новые черты. Личное отношение к истории, привкус трагичности и женскую чувствительность к эмоциональным нюансам. Благодаря ей актрисы получили в фильмах Мерчанта Айвори роли глубочайшей психологической сложности. Вспомните Эмму Томпсон, заслужившую Оскара за роль Маргарет Шлегель в фильме «Говардс Энд», или Ванессу Редгрейв в «Бостонцах», или Мэгги Смит в «Комнате с видом», или ту же Эмму Томпсон в фильме «На исходе дня». И, конечно, Джоан Вудвард, сыгравшая, может быть, свою лучшую роль в фильме «Мистер и миссис Бридж». Словом, сценаристка Руфь Джабвала по праву вошла в этот триумвират, в тройку, как все его называют.
Действие фильма «Мистер и миссис Бридж» происходит в провинциальной Америке 30-40-х годов, в среде традиционного среднего класса. Две дамы, подруги, беседуют на уроке живописи, которые занимаются от нечего делать.
Уолтер сказал, что президент Рузвельт разрушает страну.
А ты всегда повторяешь то, что говорит Уолтер?
Это только моя вина. Я ни за чем не слежу, поэтому мне приходится следовать идеям Уолтера. Если бы кто-нибудь сказал мне, что нужно читать, я даже этого не знаю. Ну, не ужасно ли?
Каждый фильм Мерчанта Айвори – комедия нравов того времени, на фоне которого идет фильм. Профессор Инзорф, какие литературные особенности диктовали выбор Джабвала и Айвори?
Они всегда выбирали произведения с сильными и сложными личностями, чьи драмы происходят на фоне и отчасти по причине исторических катаклизмов, социальных переломов, смены эпох. Европейцы Джеймса о непреодолимом несовпадении европейского и американского подхода к жизни. Говардс Энн о тонкой, но часто непреодолимой разнице между аристократией и интеллигенцией. Мистер и миссис Бридж о стене, незаметно вырастающей между поколениями. Остатки дня о трагической ошибке благородного человека, которому недоступно понимание надвигающегося тотального злодейства. Все фильмы «Мерчант Айвори» используют, образно говоря, человеческую личность как ландшафт, на котором отражается турбулентное время.
В одном из лучших фильмов «Мерчант Айвори» на исходе дня действие происходит в канун Второй мировой войны. Герой фильма, мистер Стивенс, его играет Энтони Хопкинс, дворецкий лорда Дарлингтона. Превыше всего он ставит свою роль слуги и доверенного лица джентльмена с большой буквы. И ради этого он упускает собственное счастье. Полюбившая его женщина объявляет ему, что выходит замуж за другого, но еще надеется на его последнее слово. Мистер Стивенс решается, заходит в ее комнату, но не может выйти из своей закостенелой роли.
Мисс Скентон, я только хотел сказать, буфет в утренней столовой, там иногда не вытерта пыль. Это, конечно, недосмотр новой горничной.
Я прослежу за этим, мистер Стивенс.
Я решил, что вы должны быть осведомлены об этом. Спокойной ночи, мисс Кентон.
Триумвират Мерчант Айвори Джабвала называют не только неожиданным русским словом «тройка», но еще и семьей. Семья Мерчант Айвори. 35 лет. В Нью-Йорке у всех троих квартиры были рядом, вплоть до самой неожиданной скоропостижной смерти Мерчанта в прошлом году. Завтракали обычно у Руфи. Или все трое подолгу жили в доме Джеймса Айвори на севере штата Нью-Йорк. И там гостили все их актеры, операторы, композитор, фотограф. Актеры, как и все другие члены семьи, работали с Айвори из фильма в фильм. Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон, Саймон Келлоу, Джеймс Уилби, Хью Грант, Хелен Бонам Картер, Руперт Грейвс, Патрик Готфри, Ванесса Редгрейв и фотограф Тони Пирс Робертс и композитор Ричард Робинс. Покойный Кристофер Рив – актер, которого обычно помнят в роли Супермена. Но Айвори с его безупречным вкусом снимал Рива в серьезных ролях. И актер так объяснял особенность этого режиссера.
Джим собирает вокруг себя людей, которые относятся к своей работе со страстью – актеров, операторов, художников по костюмам – и из всех вытягивает лучшее, на что они способны. Он лучший судья качества. «Что-то не так», – говорит он про сцену, – «что-то не так», и ты кончаешь тем, что ужасно хочешь угодить ему.
Каждый фильм «Мерчант Айвори» получал по нескольку номинаций на «Оскара». «Комната с видом» – 8, «Говардс Энд» – 9. Оскаров получали их актеры, сценаристка Руф Джабвала, фотограф, художник по костюмам. Но ни разу Американская академия не присудила им Оскара по категории «Лучший фильм» или «Лучший режиссер года». Они получали такие призы от Британской академии «Бафта», «Серебряного льва» в Италии, приз Каннского фестиваля. Оскара ни разу. Почему?
Среди членов Академии победило мнение, которое я иногда разделяю, что фильмы «Мерчант Айвори» слишком литературны, классичны, элегантны, лишены творческого риска, которым отличаются лучшие фильмы независимого кинематографа. Скажем, фильмы прошлого года «Авария», «Капоте» и фильм Джорджа Клуни «Good Night and Good Luck». Они более кровоточащие, больше связаны с современными проблемами Америки. Другие современные режиссеры, такие как Роберт Олтман или Тарантино, больше отражают в фильмах американский характер. Многие зрители и даже критики ошибочно считают Айвори англичанином, а его фильмы – заграничным.
Вот что возражает на это профессор университета Брандайса, киновед Томас Доерти.
У меня есть друзья, которые называют фильмы «Merchant Ivory» костюмными и мебельными. Мол, смотреть их, как проходить по музею английской живописи конца 19-го, начала 20 века. Делать такие фильмы, литературные экранизации, безопасно. Успех у интеллигенции обеспечен. Но если говорить о моем личном отношении, то признаюсь, что после бесконечных просмотров голливудской продукции вдруг попасть на фильм Джеймса Айвори – это такое чистое наслаждение, такое освобождение. После скрижещущих, крикливых, детских голливудских фильмов вдруг почувствовать себя снова взрослым человеком, способным созерцать, обдумывать, мечтать. Это мастерски сделанные, глубоко духовные фильмы. Такой контраст со всеми этими боевиками, детективами, футурологическими фантазиями. Я люблю их работы и сожалею, что они лишь отголосок старой традиции итальянского неореализма, Бергмана, когда фильм строился на чувстве, на тексте, на игре актеров. Эта традиция кончилась.
Однако мне хочется закончить словами известного кинокритика Эндрю Салиса. Большинству фильмов «Мерчанта Айвори», пишет он, не грозит ни время, ни перемены моды. Они вневременны, как все совершенные произведения искусства.
О великолепной тройке американского кинематографа рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем обернется новая оранжевая революция в Киргизии? Последние события в Бишкеке обсуждаем с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».